Как всегда, по пятницам, вы знаете, наше общение посвящено вопросам и ответам. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. У меня остался, можно сказать, ну так, небольшой список вопросов, которые у меня остались неотвеченными. И поэтому я с них и начинаю наше сегодняшнее общение. Значит, вопрос был следующий. Маргарита из Португалии написала такой вопрос. Она пишет: Псалом 135, 10 стих. И дальше она задает вопрос: в чем милость? То есть я потом прочитаю стих, вы поймете, к чему эти вопросы. В чем милость? Дети не в ответе за родителей. Ну а сейчас я прочитаю Псалом 135, 10 стих, чтобы вы поняли, к чему эти вопросы. «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его». Что хочу сказать из соответствующего этого стиха, что можно понять? Что речь идет о том, что Бог поразил первенцев египтян, вы помните, когда израильский народ оттуда выходил из своего рабства. Вот здесь, в этом же стихе написано: «Поразил Египет в первенцах его». То есть не весь Египет, а именно в первенцах. Первенцев наказал, и тем самым как бы Египет он поразил, Бог, да? И написано: «Ибо вовек милость его». Я не знаю, Маргарита, правильно ли ты вопрос поставила, может, ты не обратила внимания. Если говорить вот именно по этому стиху, то милость не в том, что Бог поразил египетских первенцев. И не милость в том, что вот Бог первенцев наказал, и вот милость у него такая хорошая, как бы получается, в кавычках, да? А здесь речь сказана, речь о чем говорит нам, да? «Поразил Господь Египет в первенцах его». Египет поразил, ибо вовек милость его, имеется в виду к израильскому народу, который он тогда выводил, и поэтому милость к нему проявил, тех поразил, а этих как бы нет, да? Ну и продолжаю так по жизни, не только начиная с того момента, а и в другие моменты жизни. Поэтому сказано, что вовек милость его. Ну, коль ты, Маргарита, задала такой вопрос, так вот я их зачитаю и отвечу. Это будет уже, может быть, не совсем по стиху, но все-таки по твоему вопросу. Значит, вопрос твой первый был какой? В чем милость? Ну, я сказал, здесь милость не к тем первенцам, которые Господь поразил, к египетским первенцам, а милость к первенцам Израиля, или милость к Израилю. Вот, значит, милость в чем? Что Израиль Бог защитил. Израиля Бог не наказал, как это произвел по отношению к египтянам. Далее ты пишешь: дети не в ответе за родителей. Ну, казалось бы, так. Здесь, если говорить, да, первенцы. Первенцы — это же не только вот только родился, вот он первенец. Первенец — это и двухмесячный первенец. Первенец — это и 3 годика. Первенец — это и 15 лет. Первенец — это и 25, и 30, и больше. Первенец, вы понимаете, да? Ну, конечно, если написано «первенцев поразил», то получается от мала до велика. Но ты задаешь вопрос, Маргарита. Дети не в ответе за родителей. Ну, ты пишешь многоточие, типа «непонятно». Во-первых, это не милость. Если Бог уничтожил первенцев, то действительно не милость по отношению к ним. А вдобавок ты как бы не вопрос задаешь, а вроде как бы так констатируешь факт. Дети-то при чем? Дети тоже не заработали. Кстати, можно сказать не только за детей. Можно было бы сказать, наверное, и за египтян. Ведь фокусы вытворял, по сути, фараон. Фараон напрашивался на казнь. Вроде бы надо было бы, ну так будем говорить, по милости к Египту и по справедливости вообще Божьей, да, наказать конкретно фараона, его первенца там и так далее. То есть в его доме нужно было произвести наказание. Но получилось, что да, и дом фараона тут же, я думаю, пострадал. Но и пострадал весь народ египетский. И ты вроде пишешь, дети действительно не в ответе за родителей. Что могу сказать по поводу этого? Вы помните стих библейский, да? «Я Господь, многомилостивый, долготерпеливый», помните, там написано, «и не оставляющий без наказания, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода». Помните, я не буду все цитировать, да? Я думаю, вы помните вот эти слова. Что Бог наказывает и детей за вину отцов. То есть, вот этот стих как будто бы, ну, говорит о том, что дети будут нести ответственность за грехи родителей. Хотя вы можете вспомнить стих у одного из пророков ветхозаветных, где написано, что сын там не понесет там греха за своего отца. Казалось бы, вот в одном месте так написано, в другом месте немножечко не так, а бывает не немножечко, а прямо наоборот, как бы написано, противоположная мысль. Вот как понять, вот дети отвечают за грехи родителей или не отвечают? По отношению к, допустим, египетскому народу, да, среди которого Бог поразил первенцев, то тут получается, что детьми, ну, пришлось как бы рассчитаться, да, что дети, получается, отвечали за грехи родителей, ну, а все и родители, и дети за грехи фараона. Ну, тогда возникает вопрос, а где же справедливость Божья? Почему один выступает, а другой получает за это как бы? Как будто бы он это делал. Что можно сказать по поводу того, что вот так отвечают дети за грехи родителей или не отвечают? Я вам только что напомнил стих, да, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего, четвертого рода. Обратите внимание, не просто вот следующее поколение пострадает, второе уже нет. И третий, и четвертый род или поколение может нести, то есть потомство будет нести проклятие своих прапрапрародителей или дедушков, дедушек и бабушек. А вопрос возникает, а разве такое возможно? А разве это справедливо? А при чем здесь дети? И как тогда совместить Бог есть любовь? Дети не виноваты, родители навытворяли, а дети вот несут ответственность. Так вот, смотрите. Я сейчас что хочу сказать. Дети не будут отвечать за грехи родителей, если, вот обратите внимание, я говорю, будут отвечать и не будут, с оговоркой, которая начинается со слова «если». Значит, дети не будут отвечать за грехи родителей, если дети живут праведно. То есть, дети живут праведно, по законам Бога, родители что-то вытворяли, допустим, да, но если ребенок, потомок ихний, да, живет праведно, слушает Бога, то он не будет нести грех родителей на себе. Не будет за него отвечать и не будет из-за него страдать. Почему? А он сам-то повинуется Богу. Поэтому он не будет наказан. Но если дети живут неправедно, и заметьте, и грехами родителей, вот сейчас обратите на это внимание, грехами родителей являются пренебрежительное отношение к воспитанию своих детей. То есть они их не воспитывали. То есть сами были невоспитанные, да? Я сейчас не говорю о том, что можно ли винить этих родителей, если их самих не воспитывали, да? Ну, тем не менее. Вот, как говорится, вина будет с тех, кто первый начал не воспитывать своих детей. Откуда пошло проклятие этого, как бы, рода? Из поколения в поколение уже даже, может быть, на генетическом уровне будет передаваться порочность и склонность к порочному образу жизни. Так вот, если дети живут неправедно, то есть живут по похотям и плотским своим и страстям, да? И заметьте, значит, если дети живут неправедно и грехами, как я сказал, является невоспитание детей, да, или пренебрежительное отношение к воспитанию своих детей, то обратите внимание, недостаток ума родителей, ну, которого они не имели. Далее, их порочность, их генетическая оскверненность автоматически и на генетическом и воспитательном уровнях передадутся детям. То есть, заметьте, вот в данном случае порок родительский, родители жили порочной жизнью, далее, не обращались к Богу, никаких перемен в жизни не было, родили детей, соответственно, воспитания тоже никакого не было, дурные привычки даже по примеру перенимались детьми, да, и на генетическом уровне переходили, по крови, склонности ведь тоже не только внешние данные, там, будем говорить, передаются от родителей к детям, но даже и склонности, и таланты, и пороки, все передается. Чем более, как говорится, уже вошли в плоть и в кровь родителей эти пороки, да, на генетическом уровне, то на генетическом уровне они передаются детям. Так вот, смотрите. Вот отец был пьяница. Ребенок неверующий, не живет по-божьему и не хочет. Смотрел на пример отца, унаследовал генетически от него склонность, допустим, к выпивке, к воровству, к лени, там, к чему хотите, к обидам, к недовольству, к гордыне, да? Он несет как бы грех и ответственность за себя, за свою невоспитанность. Но это же результат невоспитанности родителей. Это же грехи, склонность к грехам родителей генетически передалась детям. В таком случае дети несут ответственность. И вот это как раз стих, который я вам напомнил, что Бог наказывает детей за вину отцов до 3-4 рода. Речь идет о пороках в детях, которых не воспитывали, но пороки, которые передаются генетически. То есть, как есть, будем говорить, сорт яблони, груши, сливы, да, вот и веточка с этого дерева, если ее привить уже даже на дичку какую-нибудь, она будет давать плод именно этого сорта. Вот в таком случае, когда дети неверующие, и когда на генетическом уровне передавалась, будем говорить, склонность к порочной жизни и еще глупости воспитания были, да, то получается, что дети вот в данном случае несут ответственность за грехи детей, родителей. То есть, хотя они вроде бы не виноваты были, что их не воспитали, но тем не менее, кто пускал их на свет, кто не хотел думать о том, что дети будут неприспособлены к жизни, будут страдать из-за вот этого порочного образа жизни и отсутствия воспитания, да, они сами, пуская детей на свет Божий, сами их обрекают на проклятие. То есть они будут, будем так говорить, биты по жизни, будут несчастны, будут проклинаемы, будут обижаемы и будут обиженными. Если дети меняют образ жизни родителей в себе, обращаются к Богу, то они не будут за эти грехи нести порок. Только здесь, понимаете, любое дело имеет много-много всяких деталей мелких. Поэтому нужно говорить с определенной долей оговоренности. То есть, обратите внимание. Да, вот я обратился к Богу, я что-то перестал делать, вот в этом отношении я уже не несу ответственность за грехи родителей. Но я же не совсем сразу... не со всеми грехами рассчитаюсь. Что-то же остается. Какие-то склонности и пороки, детали мелкие остаются же. Я их тоже должен буду заметить. И тоже должен буду от них избавиться. И тогда уже не буду нести последствий проклятия родительского греха, да? Но пока я этого еще не достиг состояния, не дошел до этого и не избавился, то все-таки склонность, порочная склонность моих родителей будет пусть уже, если я начинаю бодрствовать, не в такой степени, не в таком процентном отношении, но тем не менее влиять будет. То есть каждому из нас свойственен какой-то характер, да, какой-то склад ума. Вот насколько он высок или низок, от этого будет зависеть и насколько вот из-за этого мы будем подвержены, будем так говорить, каким-то страданиям по жизни. Поэтому говорить, вот, что дети не отвечают за грехи родителей, нужно всегда с оговоркой. Если они обратились к Богу, поняли, им Бог открыл ихнюю порочность, они начали бодрствовать и начали противостоять дьяволу в себе твердую верою, то, естественно, не будет этот человек, ребенок, избавившись от порока родителей, не будет продолжать в этом направлении страдать. То есть за грехи родителей он отвечать не будет и наказан не будет. Если он в чем-то освободился, в этом он не будет наказан. Но что еще в нем есть, это будет влиять, но ровно в такой степени, в какой мы будем позволять этому пороку доминировать или управлять нашим естеством. Если мы вообще к Богу не обратились, вообще ничего не делаем с собою, то все, что на генетическом уровне, на воспитательном уровне, все, что мы получили, все скверны, все проклятия, они будут нашими от родителей, были ихними, стали нашими. И мы из-за недостатка ума, из-за порочности характера будем фактически нести грех за свои промахи, за свои глупости, за свои грехи. Но они же к нам перешли от родителей, поэтому мы будем нести и ихнюю ответственность. Ответственность за их грехи. Можно, конечно, тут еще такой момент затронуть, да. Ну а почему все-таки вот фараон выступал, да, против Бога? Фараон не хотел отпускать израильский народ вместе с Моисеем, да. А почему вот отвечают, допустим, там, народ египетский? Почему первенцы вот народа египетского отвечал? Почему не сам фараон? То есть, ну, если допустить, что фараон был единственным грешником в Египте, да, а все остальные были праведниками, то тогда вообще нелогично, да, за что же они тогда, эти праведники, дети праведников, страдали. Дело в том, что просто Библия всего нам не описывает. Но если происходит, что один делает грех, а потом отвечают многие, да, то речь идет о чем? Что они тоже осквернены либо подобным грехом, либо подобными грехами. Просто еще не наступил момент, как говорится, не нашлась причина, когда должны были все получить. То есть, чтобы это наказание не было, как говорят, на ровном месте, вроде ни с того, ни с сего. Я делал грех вчера, позавчера, в прошлом году и там и позапрошлом году, да? Бог долго терпел. Теперь правитель, который такой же самый, начинает что-то вытворять. И Бог говорит, я из-за него накажу и народ твой. Не потому, что он не грешил, потому что они, народ, тоже в таких же пороках, как и фараон или царь. И он наказывает народ не за грех царя, а за свои грехи. Но как бы причина начала наказания началась с царя или с фараона. Поэтому мы должны как бы понимать, что когда Бог наказывает множество людей за грех какого-то одного человека, да, то это не за грех фактически, а причина, да, из-за греха царя я наказываю и народ. А народ, он же несет, он сам так же само живет, а то и может еще и хуже, да. Поэтому здесь речь идет о том, что наказание является справедливым. Просто не все оговорено в тексте, который мы с вами читаем. Вы все помните историю, да, вторая книга Царств, 24 глава, с 12 по 16 стихи. Там упоминается, вы помните, да, что Давид согрешил, а погибло 70 тысяч народа. В чем люди виноваты? Маргарита опять как бы спрашивает. Давид согрешил. Вы помните грех Давида какой? решил исчисление, перепись сделать. Сколько вот при мне тут Израиля накопилось? Казалось бы, кто-то скажет, а что это за грех? Но вы видите, это был грех, достойный наказания, причем смертного наказания. Давида отговаривали, не делай этого, пусть будет еще столько же, сколько есть, но не делай этой переписи. Нет, Давид решил сделать. Почему? Вот в момент моего царствования, как умножился народ. Ну, чтобы было видно, вот знаете, когда народ размножается, это потому что благоденствует хороший царь. Давид понимал, до него там царь был не такой, какой надо, там, понимаете, да? Судьи были там разные, далеко-далеко не всегда годные, больше негодные были. Вот дай я посчитаю, сколько же у меня народа. То есть, какой я богатый царь, и как при мне народ вот умножился. То есть, другими словами, вот это, будем так говорить, народонаселение, вот это, будем говорить, сила, мощь государства, люди, да, он это решил приписать себе. То есть, не так, как написано, не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Вот, сделаем перепись и узнаем, сколько при мне было израильского народа. Это как вот некоторые есть, иногда в церквях есть пастыри такие. Мне там один тоже. Сколько ты крестил? Сколько ты похоронил в Господе? Я говорю, в Господе, я не знаю, в гробу знаю, а в Господе, это Господь скажет. А сколько ты крестил? А зачем мне вести, вот если я крестил когда-то, зачем мне вести эти списки? Что, чтобы похвастаться перед кем-то, сколько я крестил? Получается, для этого. То есть, другими словами, перепись Давида, это был элементарный грех гордости. Приписать славу себе, а не воздать ее Богу. Так вот, вот он сделал все-таки. Наперекор всем уговорам и всем советам. Сделал перепись. И что произошло? Бог говорит там пророку, пойди, скажи Давиду. Так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой. То есть, заметьте, ну, выбор есть. Но избежать наказания вообще невозможно. И пришел Гад к Давиду, это пророк Гад, и возвестил ему, и сказал, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. То есть моровая язва, это так за 3 дня могут вымереть столько людей, сколько за большие годы могут только родиться. Выбирай, вот 3 такие наказания. Моровая язва, 3 дня, 3 месяца будешь бегать от неприятеля или 7 лет голода. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень. А чего? Ну, выбор в любом случае, смотрите, если сказать так, ну, пусть я буду бегать от неприятелей, да? Ну, да, но народ-то вроде как бы ни при чем. А, видите, одно из наказаний – голод по всей стране твоей. То есть, голодать будут все. Язва моровая всей стране. Он говорит, тяжело мне бегать от неприятелей. Так тут неизвестно, пробегаю ли я 3 месяца и останусь ли в живых. Сказать, давайте, ладно, пусть будет, как говорится, голод в стране, тяжко, потому что, ну и вроде из-за меня это происходит, да? Язва тоже из-за меня, но всем. И сказал Давид Гаду. А, теперь рассуди, Гад говорит, и реши, что мне отвечать пославшему меня. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его. То есть пусть сам Бог это решит, что делать. Только бы в руки человеческие не упасть мне. И послал Господь язву. Вот обратите внимание, вот она, моровая язва. Послал Господь язву на израильтян. Вот обратите внимание, казалось бы, на Давида надо было, да? На израильтян. От утра до назначенного времени. То есть 3 дня, да? и умерло из них, из народа, от Дана до Версавии 70 тысяч человек. Представьте, без войны, абсолютно без какой-либо вроде бы такой видимой опасности, 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Заметьте, Иерусалим тоже, как говорится, особо отмечается. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь опусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Иевусиянина. Это, кстати, тот человек, на месте которого был построен храм. То есть храм израильский, иерусалимский, не Израилю был посвящен, а Орне, обратите внимание, национальность, и Иевусей, то есть язычник какой-то недобитый, который оказался более праведным, и как бы на его гумне, в честь вот такой праведной жизни вот этого бывшего язычника, когда был построен израильский храм, чтобы они ходили и знали, чья это земля. В Израиле такой веры не было, как было у этого Орны. Так вот, смотрите, наказание почему? Израильский народ грешил и так без Давида. Конечно, израильский народ не занимался исчислением своего количества, да? Грехи были другие. Они уже ждали наказания. Просто его не было. А грех Давида послужил, можно так сказать, катализатором. Был спусковым крючком. Все, выстрел произошел, наказание пошло. Не потому, что народ не виноват. Народ был виноват. Виноват был и Давид. Это не то, что вот народ не виноватый и страдал за грех Давида. Было бы очень несправедливо. Давид грешил, а Бог народ наказал. Наказал. Заметьте, 70 тысяч, это не то, что вот так подряд, всех подряд, как говорят, под метелку. Нет, это было выборочно. А если выборочно, так почему вот этот погиб, а этот остался? А вот потому, что этот уже, как говорится, допрыгался. Вот этот уже переходил границу. И не один раз. Так что я думаю, Маргарита, ты поняла, ну, сам ответ. Да? Отвечают дети за грехи родителей или нет? Я сказал, если не обращаются к Господу, живут как неверующие, живут в пороках, то отвечают. Только вы понимаете, получается, что они как бы дети таким образом будут нести на себя последствия родительских грехов. Но получается, не прямо за них они будут страдать, но косвенно, имея в себе последствия родительских пороков и изъяны воспитания. Они будут как бы отвечать за грехи своих родителей. Следующий вопрос, который был задан. Значит, вопрос Андрея из Саратова. У него вопрос связан с текстом из первого послания Петра, 3 глава, 18 стих. Он пишет. Каким духом он, то есть как бы Христос, воскрес? И проповедал духом, ну, каким-то другим. Если Божьим или своим, то почему написано с маленькой буквы? Ну, Андрей, первое, что хочу сказать, ну, не скажу только сейчас где, да, это надо поискать в архивах. Я именно всю главу эту вот так подробно разжевываю, включая вот этот стих. Но, чтобы, как говорится, не посылать кого-то в далекий архив, в котором, может быть, и не найдешь ты, Андрей, да, то я постараюсь коротенько ответить на этот вопрос. Я сначала прочитаю стих 1 Петра 3,18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу...» Заметьте, Христос, мы были, не пришли к Богу, мы были от Бога далеко. «Чтобы привести нас к Богу...» Обратите внимание, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. был умерщвлен по плоти, но ожив духом. А потом вот этим духом с маленькой буквы он проповедовал и духом, находящимся в темнице. Там дальше есть упоминание, что это было вроде бы во время Ноя, во дни потопа, помните? В результате вот этой проповеди, как бы, помните, да, семейство этого семейство Ноя спаслось. Так вот, смотрите. Вот эта глава, первое послание Петра, третья глава, вы помните, о чем там речь идет. То есть, начиная с первого стиха, там рассказывается, как праведные люди должны пострадать плотью, то есть должны умерщвлять свою плоть, чтобы в ком-то оживать каким-то духом с маленькой буквы и производить в темнице тех людей какую-то проповедь евангельскую. Помните, так же и вы, жены. Если ваши мужья не покоряются слову, то есть вы им говорите о Боге, а они не слушают, то постарайтесь приобрести их без слов. А чем? Будучи кроткого и молчаливого духа. Тоже с маленькой буквы. То есть, муж психанул, муж обидел жену, она не завелась. Заметьте, будучи умерщвлена, умерщвляема по плоти, то есть, заметьте, а кто ее должен умерщвлять? Она сама себя. А кто идет за мной, возьми крест свой и иди за мною. То есть, когда муж обижает жену несправедливо, а жена по плоти хотела бы дать сдачи или как-то хотя бы защититься или оправдаться от несправедливого обвинения, да, она, заметьте, без слова, без обличений, без всяких разговоров или нотаций пытается спасти мужа. Как? Она умерщвляет свою плоть, не воздает мужу злом за зло, ругательством за ругательство. И, да, я сейчас добавляю и чуть-чуть перефразирую стих, и таким образом возлагает горящие уголья на голову своего мужа. Что такое горящие уголья на голове? Ну, конечно, горящие уголья не заставят думать, они жечь будут, что человек начнет головой мотать, да? Но вы понимаете, возлагает жена как бы своими руками на голову мужа горящие уголья, а он не кричит, не шумит, так, знаете, все. Понимаете, что речь идет не о буквальных углях. Речь идет о том, что когда мы не отвечаем злом за зло, мы умерщвляем свою плоть, этим самым возлагаем горящие уголья на головы наших противников. То есть заставляем их думать. Вот заметьте, если он сделал мне зло какое-то, я ответил, он еще больше разъярился, еще больше против меня пошел войной. Если он сделал, я не ответил. Без зла, без какого-нибудь плохого, косого взгляда, да. Он мне еще раз сделал, я опять не ответил. И вы обратите внимание, человек начинает ходить в каком-то таком озабоченном состоянии. Видно, что он думает, видно, что ему стало стыдно, видно, что рассудок его обличает. И заметьте, Христос пострадал за грехи наши. То есть вообще нам надо было так сделать. За наши грехи нам хорошенько всыпать, как непослушным детям. Христос, проявляя любовь к нам, не всыпал нам хорошенько, а всыпал сам себе. Это и по жизни было, когда его оскорбляли, обижали, он никому никогда не дал сдачи. Это и, будем говорить, заключительный момент его этой страдальческой жизни на Голгофском кресте. И этим самым незлобивым характером, не желая ответить злом за зло, ругательством за ругательство, Христос своим вот таким страданием, через вот такое умерщвление своей плоти, не позволяя ей что-либо проявить, что она хочет, заставляет думать своих карателей, своих убийц, своих недругов. И вот получается, он сам себя убивает по плоти, я образно говорю, не отвечает злом за зло, ругательством за ругательство, этим заставляет думать, вот он дух, заставляет рассудок шевелиться, дух начинает его судить, это рассудок, о рассудке я и веду речь. В нем проявляется стыд за сделанный поступок, сказанное слово. Там может появиться раскаяние, и потом этот человек может пойти и попросить прощения. Конечно, вы понимаете, не на всех так подействует. На более-менее умного человека и совести, у которого еще, как говорится, не растерял багаж божественный, да, это производит эффект и влияние. И заметьте, Христос таким образом оживает, то есть воскрешается в сознании вот этого человека, которому Христос возложил горящие уголья на голову и заставляет его думать и раскаиваться. Вот он ожил духом, ожил его умом, в его уме, в его мыслях. Он воскрес. Что, каким образом? Он говорит, все-таки он молодец, а я подлец. Вот я какой, а я думал, что я вот хороший, а он плохой. А вот он мне не ответил. Все, я виновен. Я такой рассекой. Вот заметьте, это называется «воскрес Христос». В духе, в мыслях, в разуме этого человека. Каким образом? За что? За то, что умершал свою плоть и не воздавал злом за зло. Вот так и жены приобретают мужей по этой главе в начале, да? Нет, страдая за грехи мужа, который выступает, унижает, обижает. Она не отвечает злом за зло, ругательством за ругательство. И без слова, путем личного страдания, путем того, что она не воздает злом за зло, заставляет мужа задуматься и раскаяться. И вот она, страдая за грехи мужа, умерщвляя свою плоть, возлагает горящие уголья на голову мужа, он начинает быть судим своей совестью, Духом Святым, раскаивается, становится на колени перед женой, просит прощения. Вот жена, умерщвляя себя по плоти, ожила духом, в разуме, в совести, внутри уже мужа, и он пред ней преклоняется и говорит, извини, я такой рассекой, я не достоин твоей любви. Я вижу, что действительно Бог есть, коль ты на такое способна. Ты меня воскресила, воскреснув сначала сама собою во мне. Через свои поступки. Я принимаю твоего Бога. Вот мы, не отвечая злом за зло, можем проповедовать другим людям, в чем сознание, в чем духе темница, незлобивым характером, безответной любовью, снисхождением и прощением. Мы заставляем дух, разум того человека начинать думать. Если он начинает думать, начинает раскаиваться, это доводит до полного его поражения и до его раскаяния. Мы в его духе воскреснем, как праведные люди. Через нас таким образом произойдет проповедь Христа внутри, в духе того человека, у которого до сих пор была темница. Я больше не буду рассказывать, я все-таки думаю, что так, более-менее внятно я ответил. Значит, вопрос, вот еще раз повторяю, Андрея из Саратова, да? Каким духом он воскрес? Духом, мыслями, потому с маленькой буквы написано. В мыслях, духом, своим характером. Заметьте, духом любви воскрес в духе, в разуме человеческом. Поэтому с маленькой буквы. Хотя я говорю, если человек таким образом себя ведет, то это работа Святого Духа через этого человека в том человеке. Конечно, всем этим процессом управляет Святой Дух. Я уже так буду говорить, с большой буквы. Но произведено это было через дух того человека, который проявлял любовь к своему, будем говорить, гонителю, обидчику, да, и проповедовал таким образом безгласно, без слов, в духе, то есть в сознании того человека. То есть это я отвечаю, почему написано с маленькой буквы. Дальше. Ну, я думаю, что еще такой момент. Ну, я имею в виду с этой темой связанный, да, можно еще один стих вспомнить. Помните, да, там Павел в Коринфянам пишет такое, что между вами такой грех творится страшный, да, что такого человека нужно предать сатане, чтобы дух был спасен. Обратите внимание, тоже с маленькой буквы, чтобы дух с маленькой буквы был спасен. Предать такого сатане. То есть, варианты, заметьте. Чтобы в духе, чтобы дух был спасен, то есть чтобы голова заработала, чтобы человек очнулся, чтобы человек задумался и раскаялся. Один вариант, это вот, допустим, мы обижаем человека, человек не отвечает нам злом за зло, наоборот, отвечает благословением, молитвою и протянутой рукой помощи, и мой дух начинает спасаться. Ну, вы поняли, горящие уголья начинают меня заставлять думать. И второй вариант. Меня человек не может уже, даже вот такой хороший, праведный, не может спасти. Значит, надо предать такого человека полностью во власть сатаны. Для чего? Чтобы сатана по полной программе на нем отыгрался. Ну, это не поймите меня правильно, вот мы его туда, как говорится, в тюрьму отправляем, в руки сатаны. Нет, он сам туда пошел. Просто. Такой человек лишается абсолютно всякой защиты, всякой охраны. Сатана будет делать все, чтобы он уже не раскаялся, для этого будет пытаться его загнать в гроб, а пусть не в гроб, хотя бы в яму без гроба, но в могилу. И бывает, когда человек попадает в такие переплеты, вот написано, чтобы дух был спасен, чтобы разум начал функционировать, чтобы он взыскал Господа и обратился к нему. Ну все, что связано с этим вопросом. Следующий вопрос. Вопрос Юлиуса из Германии. Значит, Юлиус пишет. Как, уничтожая сердечные похоти, не уничтожить источники жизни и не стать бессердечным, хладнокровным, равнодушным и мертвым не только для греха, но и для жизни? Как, уничтожая, вырывая плевелы, и доброе семя не повредить? Я думаю, Юлиус задает достаточно, так будем говорить, нормальный вопрос, да, потому что мы всегда с вами говорим, я это подчеркиваю очень-очень часто, что из сердца исходят прелюбодеяния, вражды и так далее и тому подобное. Это Марка 7 глава, да. И дела плоти, Галатам 5 глава. Плоть имеется в виду то же самое, сердце, чувства наши, страсти. Дела плоти, то есть дела сердца. И идет перечисление. Я не буду заниматься сейчас перечислением наших пороков. То есть из сердца исходят наши пороки. И вы понимаете, тоже я не раз вам напоминал такие стихи. Если ты наклонишь сердце к размышлению. Заметьте, сердце надо как бы ему не давать свободы, не давать ему, как говорится, проявлять себя. Его надо давить и уничтожать. И у некоторых людей возникает такой вопрос естественный. Так что сердце не надо? Как не надо? Мы сотворены, созданы по образу, по подобию Божию. И когда Бог творил Адама и Еву, Он не только дал им рассудок, не только глаза и уши и рот, Он дал и сердце, орган чувств. Так что некоторые люди говорят, если сердце надо распинать? Так что сердце не надо? Надо. И поэтому вопрос как бы возникает, так как все-таки, уничтожая сердечные плотские похоти, не уничтожить и что-то доброе? Если Бог дал человеку сердце, то значит оно надо. Это не то, что сердце надо вырезать полностью. Отвечая на этот вопрос, что я хочу сказать. Вы помните все, да? Написано так, что надо обрезать крайнюю плоть сердца своего. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Заметьте. Не сердце полностью, не все сердце отрежьте. То есть в этом стихе уже заложен ответ. Все сердце вырезать не надо. Как же нам без него жить? Заметьте, обрежьте крайнюю плоть, то есть какие-то края, какую-то бахрому висящую. Что мешает сердцу нормально функционировать? Кстати, тоже иногда люди мне задают вопрос, так что вот мы должны быть бессердечными? Я говорю, а почему быть бессердечными мы должны быть? Вы вообще знаете, вот, что такие понятия, вот, допустим, вот я вам скажу так, сердце, чувства, да, о которых мы с вами говорим, что это плоть, которую надо наклонять к размышлению. Так вот, сердце наше, наши чувства, это источник радости, это источник счастья, это источник мира, доброты и любви. Заметьте, любовь, заметьте, плод духа мы говорим, любовь, то есть, заметьте, результат работы ума, в результате работы ума появляется любовь. Плод духа, любовь, радость, мир, обратите внимание. Любовь – это ощущение. Радость – это ощущение, это чувство. Любовь – это чувство. Мир – это чувство. Благость – чувство. Милосердие – чувство. Это не скальпель, это не нож. Это чувство. Но заметьте, чувство любви, чувство радости, чувство мира, чувство благости, да? Заметьте. Является результатом ума. То есть, без, если так сказать, обрежьте свое сердце, удалите его вон. Зачем оно вам нужно? Оно является источником греха. Так вот, смотрите. Сердце является источником, ну, не в смысле, что из сердца исходит любовь, радость. В нашем плотском сердце оттуда исходит зачастую иногда другое чувство. Хотя и радость может временами появляться, и мир может тоже временами появляться. Но в силу нашей оскверненности в основном оттуда выходит нехорошее чувство. А если даже есть хорошее чувство, ну не злое, там не обида, не недовольство, не раздражение, не зависть, не гордость, да, то обратите внимание, апостол Петр пишет в второе послание Петра, первая глава, то вы в вере покажите рассудительность. В рассудительности и воздержании. Заметьте, даже добрые чувства, если они без контроля разума, они могут делать много-много беды в человеке. Вот человек, вот девушка, послушала, как говорится, парня, который решил навешать ей хорошенько на уши чего-нибудь. Поверила в его слова, влюбилась, душа нараспашку. Я не хочу сказать, что она имела в виду что-то злое. Нет, она была добрая, Ну, наивная, как 5 копеек. И он ее одурачил. Попользовался и выбросил. По хорошему чувству любви мы портим своих детей. Мы мужей себе садим на голову, или мужья, жен себе садят на голову из-за слепой любви. То есть чувство доброе, но обратите внимание, без контроля разума. Даже доброе чувство, оно должно быть тоже обуздано и распято. Добродетель должна проходить своеобразный отдел технического контроля, ОТК. Прежде чем позволить этому чувству себя реализовать. То есть, заметьте, плодом духа является ощущение радости, любовь, радость, милосердие, благость, кротость, там, воздержание, заметьте. Плодом ума. То есть без ума мы этого не можем вообще приобрести в правильном формате, будем так говорить, чтобы и доброе, но было рассудительным. Не во зло нам и не во зло кому-то. И вот когда мы к этому приходим, да, то тогда вот уже сердце приучено к различению добра и зла. Чувства навыком приучены к различению добра и зла. То если сердце уже направлено правильно рассудком, уже воспитано, я уж так извините скажу, как дрессированная собака, со взгляда хозяина понимает, что делать. Такое должно быть сердце у нас. Не импульсивное такое, не взрывообразное, да? А разумное, степенное. И когда любовь проявляется разумная, то и последствия, будем говорить, прекрасные. И без этого сердца, заметьте, не будет чувства счастья, радости, мира, доброты, любви. Поэтому, когда мы говорим, так что чувства надо полностью убрать, я говорю, а разве я вам когда-нибудь это сказал? А ведь без радости мы не обнимем, без любви не обнимем ребенка. А если будет поцелуй, так, наверное, как у снежной королевы или как у какого-нибудь киборга. Именно, заметьте, аромат, сладость, радость, красоту нашим словам, поступкам придает именно чувство сердечное. Но только уже правильно выставленное это сердечко должно быть. Поэтому написано, что нужно обрезать крайнюю плоть сердца своего, а не все сердце. Бог дал человеку притворение и разум, и сердце. И обрезать крайнюю плоть сердца своего, это, заметьте, вот эта операция не ампутация, а нейрохирургическая операция по отделению плохого от хорошего. Ну, а теперь я вам так хочу сказать, ну, отвечая на вопрос Юлиуса. Как, уничтожая сердечные похоти, не уничтожить источники жизни и не стать бессердечным? То есть, вы понимаете, что должна быть граница. То есть, вот и одни чувства, и другие чувства. Уничтожая одно... Вы заметите, нам надо четко знать границу, определенную Богом, что вот с этой стороны границы нужно удалять, а с вот этой уже не нужно. Так где та граница? Я вам напомню стих один из послания апостола Павла к евреям, 4 главы. «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа». Помните, заметьте, слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Заметьте, вот смотрите, разница. До разделения души и духа. Заметьте, Слово Божье, голос Святого Духа, который мы должны научиться слышать всегда, в любой момент. Оно будет доходить до разделения души и духа. То есть, без того, чтобы вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно, к этому мы не придем. Не научившись слышать голоса Божьего, не придем к этому результату. А вот когда будем воспитывать рассудок свой, не поступая по похотям, рассудок будет крепнуть, а плотские похоти будут у нас ослабевать, то, будем говорить, духовная проницательность у нас будет увеличиваться, расширяться. Это не сразу во всех областях и во всех тонкостях мы все узнаем, где там граница между добром и злом. Ровно в таком, будем говорить, ракурсе, в ракурсе нашей духовности, нашей способности понимать и отличать одно от другого, мы будем начинать понимать, где граница между одним и другим. Заметьте, Слово Божье доходит до разделения души и духа. Вот есть душа – это чувство, это наша плоть, это наше сердце, это наши похоти, это страсти, это все синонимы одного и того же, я сказал. Дух – это разум. И я вам говорил такие вещи. Это я вам напоминаю, чтобы вы поняли, насколько все темы библейские взаимосвязаны. Вот одну тему мы не понимаем или понимаем неправильно, а они все переплетаются. В общем-то, процесс в другом вопросе не пойдет правильно. И будет у нас обязательно какая-то нестыковка. Так вот, я вам говорил, что когда Дух говорит, мы спокойны, нас не подмывает, мы не теряем мира, мы не теряем самообладания, мы не заводимся, мы спокойны, извините, что так скажу, как удав. То есть у нас мысль, не больше. Протеста нет, обиды нет, восторга нет, радости нет. Просто сидим и как компьютер, процессор что-то там считает. Когда появляется чувство, нас начинает куда-то рвать. То рот трудно закрыть. Язык все время прорывается сквозь ряд зубов. То начинаем руками махать. Начинаем заводиться. То есть мы уже не спокойны. Мы уже взвинчены. Мы начинаем спорить. У нас внутри появляется горечь, то есть, заметьте, мира нету, радости. То есть, если когда разум говорит, у нас мир, у нас радость, у нас счастье, у нас спокойно, нас никто не трогает, хотя нас трогают, но нас это не трогает. Мы сохраняем мир, нам не хочется дать никому сдачу, вот это разум. Когда нас начинает дергать, передергивать, нас все время тянет высказаться. Нам становится не втерпеж. Мы заводимся. Все. Вот это чувство. Слово Божье говорит, вот здесь стоп. Вот там, где спокойно, вот там разумно, там искоренять не надо. Это в соответствии с разумом, с рассудком, с мудростью. А там, где нам, извините, уже так скажу, не втерпеж. Может, некрасиво говорю, но я вам хочу сказать, вот именно вот это чувство. Надо куда-то бежать. Извините, как будто бы в туалет. Не втерпеж. Надо говорить. Словесный понос начинается. Меня задело. Мне хочется кричать. Я начинаю махать руками. Я иду уже внутри такой на взводе. Еще я не пошел к человеку, еще вслух ничего не сказал. Я на взводе. Все. Оружие снято с предохранителя. Палец на курке. Жертвы только еще не... Я к ней не подошел. Так вот, граница. Когда надо остановиться, граница, до которой надо уничтожать что-то, а после которой не надо уничтожать. То есть, я думаю, Юлиус... Ты понимаешь, о чем я говорю? Это темы, которые я уже затрагивал, поэтому мне сейчас, ну, нет смысла опять все напоминать там в деталях, где написано. То есть это темы, которые я, так будем говорить, достаточно серьезно с вами прорабатывал, читал места и объяснял буквально каждый стих и буквально каждое слово. Если мы не будем вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно, как мы узнаем, когда у нас разум говорит, дух? А когда у нас сердце, чувство? мы этого не поймем. Далее в этом же стихе, вот, что Слово Божие острее всякого меча, обоюду острого, проникает так настолько глубоко до разделения души и духа, обратите внимание, составов и мозгов судит, заметьте, помышление – это рассудок. То есть, заметьте, в одном стихе дух и помышление – это синонимы. Только сказано, будем говорить, двумя парами. До разделения души и духа – вот одна пара. Дух – разум, душа – чувство. И до чего еще? Судит помышление, заметьте, мышление – это с рассудком, с головой связано. И дальше. Намерение сердечное, заметьте, намерение и мышление – это совершенно разные понятия. Намерение – это я хочу. Я встаю, меня советую, я встаю наперекор. А мышление – я не встаю. Меня усаживать не надо. Я спокоен. Идет просто процесс размышления. Без вникания в себя и учения, и за ним, без занятия этим самым постоянно, мы к этой границе никогда не подойдем. Можете молиться, можете просить, это не дается вот так, что утром встали, и вы понимаете все оттенки музыки. Такого не бывает. Хотите знать все оттенки музыки? Хотите знать все ноты? Хотите знать, что такое там диез бемоль со всеми, как говорится, там четвертными или шестнадцатыми, да? Это надо садиться за пианино, брать в руки гитару там, или еще что, какой-то музыкальный инструмент. И вот надо напрягать мозги, чтобы уже слух выработался, чтобы легко и просто отличали даже маленькие оттенки музыкальных звуков. Вот так и у нас там внутри тоже есть оттенки. Не вникая в себя, мы к этому никогда не придем. Так вот, значит, еще раз на что хочу обратить внимание. Юлиус задает нормальный вопрос, правильный, что да, надо знать границу. Есть плевелы, которые надо вырвать, есть доброе семя, которое надо не повредить. Так вот, я хочу сказать, что даже доброе чувство любви без рассудительности является плевелой. Доброта без головы. Знаете поговорку? Доброта или хуже воровства. Или простота, ну там доброта именно простаковатая. Хуже воровства. Беды бывает очень-очень много. Одни люди делают зло, потому что доброты нету. А другие, ну настолько наивные, настолько простые, что их все время дурят по жизни, а они от этого страдают. А ими пользуются. И как плохо, когда это в семье. Наша доброта садит наших детей нам на шею. Супруга супругу посадили себе, потому что безумно любим, как говорят. У меня безумная любовь. Я говорю, это очень плохо. Это так, как иногда говорят, я тебя без ума. Я говорю, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, без ума. Это очень плохо. Ну, думаю, что Юлиус ответил я на твой вопрос, хотя, я говорю, тут надо опять повторять те темы, опять все детали рассказывать, но я учитываю, что все-таки вы меня слушаете и сами можете кое-что полезть в архив, в блоге, да, найти и все, что с этой связанной темой, да, и, ну, как говорится, больше что-то напомнить себе, да, и применить. Дальше, значит, следующий вопрос, который мы будем сейчас с вами рассматривать. Тут я, знаете, вот записал вопросы, которые были в чате, да, во время проповеди. То есть я копирую, потому что это тоже информация, что-то люди пишут, кто-то что-то спрашивает. И если я вижу, что стоящая, как говорится, деталь, да, то... то я тоже фиксирую эти для себя мысли как вопросы, чтобы потом вот в пятницу на них, ну, дать какой-то ответ. Вот был такой вопрос, значит, задан Андреем с Мелитополя, да? Вот он слушал проповедь, ну, слушали и другие люди, да? Он задал такой вопрос. Извините, что я так скажу, баптистский, допустим, вопрос задал. Потому что у баптистов когда проповедь, а в конце кто хочет покаяться. Да, у них так говорят. Кто-то говорит, так не надо, зачем это надо. Ну, я бы не сказал что-то однозначно. Конечно, если внутри, ну, конечно, внутри надо всегда. Услышав, поняв, сопоставив, надо раскаяться, если видим, что мы что-то не то делали, да? А вот он задал такой вопрос. А кто сегодня в результате услышанного покаялся? И решил бросить, оставить какой-то грех. Ну, имеется в виду из того, что о чем-то мы вели речь. И был ответ тоже там написан. Почаще надо такой вопрос задавать, Андрей. Себе и другим. Решил бросить, оставить грех, если есть осознанный. То есть фактически, ну вот эта переписка, да? Один человек пишет вопрос, значит, кто покаялся? И я вам скажу, что фактически, ну, если вот просто послушали и никакой реакции, я не говорю, покаялся перед всеми. Ну, конечно, если против кого-то был сделан грех, то покаяние должно быть и перед ним, да? Но я говорю сейчас, не обязательно это делать вслух, при людях, в конференции. Но, тем не менее, вопрос очень правильно поставлен. Что каждая проповедь, это, ну, так будем говорить, каждая встреча, каждое слово, которое мы с вами читаем, это можете представить, что мы подошли к шкафу или подошли к трюмо, зеркало перед нами. Это взгляд на самого себя. Слово Божье – это зеркало. Прослушивание – это взгляд в это зеркало. И вопрос, зачем мы смотрим в зеркало? Чтобы увидеть себя. Так вот, я говорю, каждое наше общение, каждый стих, каждая мысль должна быть в виде зеркала, в которое мы должны заглянуть. Но заглянуть не для того, чтобы заглянуть и отойти и забыть, как Иаков пишет в первой главе, а чтобы сделать выводы. И действительно, после каждого прослушанного полезного материала, это должно быть обязательным выводом каждого человека. Покаяться. Ну, если есть ощущение, что я понял, что так надо, но так не делаю. И правильно Маргарита написала, почаще надо задавать такой вопрос. А теперь, а если я не вникаю в себя, я грехов не вижу, ну так и не вижу и не увижу никогда. Прочитал, в себя не вникнул. Выслушал, в себя не вникнул. Там грехов может быть полно, можно не сомневаться. Кто не вникает в себя, он не видит. Все произвольно у него происходит. Но он как будто бы смотрит в Библию, смотрит, слышит Библию, смотрит в зеркало, а себя не видит. Он не вникает, он не видит своей болезни. Ему делают рентген, ему делают УЗИ. Говорят, у вас болезнь, а я себя хорошо чувствую. Ну, хорошо, вот и все. А завтра плохо, слишком плохо, и что-то делать уже поздно. А дальше, значит, Андрей с Мелитополя задал такой вопрос. Как понимать, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. Можно, я так скажу, Андрей, рассказывать довольно, так будем говорить, подробно, да? Пространно можно рассказывать. Можно и покороче ответить. Вы знаете, что вот каждой церкви свойственен вот такой порог. Только мы церковь Божья. Истина только у нас. Понимаем правильно, только мы. Спасемся только мы. Спасение только через нас. Братья и сестры, туда не ходите, там еретики, вот здесь только нету ни одного. Народ Божий – это вот здесь. Слова Христа говорят: не думайте о себе более, нежели должно думать. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, то есть не этой церкви, не из этого народа. Есть овцы в разных сословиях, в разных церквях. Ну, кто виноват, что первым на дороге попался им не адвентист, допустим, а баптист или пятидесятник? Ну, вот они услышали. На тот момент для них это было очень-очень важно. Тем более они еще до сих пор ничего не знали. Но через того человека они пришли к Богу через ту церковь. Ну, это хорошо, я говорю так, к Богу. Так вообще должно быть, чтобы не получилось, что пришли к церкви. А к Богу так никогда не пришли. Пришли к Богу через ту церковь. Но если человек мыслящий, он до поры до времени находит в этой церкви удовлетворение. Но он читает, он думает, он вникает. Наступает момент, когда у него возникают вопросы, которые он начинает задавать в церкви, пастырям, учителям, и на которые они, пастыри, учителя, не могут дать внятного ответа. И вот тогда человек начинает искать вопросы, вернее, ответы на свои вопросы на стороне. И я вам что хочу сказать, у нас есть такой тоже порог. Вот разговариваем мы с человеком о Боге. Так, ты вообще с какой церкви? Вопрос такой задаем. Я вот такой, с Ивановских христиан-баптистов, допустим, тут отвечает. А мы ж такие уже правильные, праведные, да. А, это те, которые сало едят и воскресенье празднуют. А, это те пятидесятники, которые на языках говорят, да. Вот это вот такое отношение. Я хотел бы вот на основании вот этого вопроса Андрея, да, сделать такое небольшое, как говорится, замечание. Ну, не замечание в смысле вам, а то, что надо взять на заметку. Относитесь к любому человеку без предвзятости. Не спрашивайте, с какой церкви, чтобы заранее не настраиваться против него. Вы думаете, среди абсолютно неверующих, как мы считаем, людей, которые находятся в миру и в церковь не ходили ни в какую, а если ходили, то ушли. Мы же считаем, что это неверующие. А вы читали такое, Эллен Уайт пишет, что Бог, видя не совсем, как говорится, духовное состояние церкви, оно не на столь высоком уровне, удерживает людей от прихода, от уверования и прихода в эту церковь. Для чего? Придя в нее, насмотревшись и наслушавшись того, что, как говорит, трудно переварить, они уйдут и уйдут навсегда уже от церкви и от Бога. Поэтому сам Бог удерживает людей. Это, заметьте, а мы говорим, так, ты не от Бога, ты не принимаешь Бога, ты погибнешь. Я говорю, остановитесь. Не говорите «гоп», пока не перепрыгните. Есть у него овцы среди так называемых неверующих. И неверующие они не потому, что в Бога не веруют. Они думают, они копаются, но не видят наш примитивизм, нашу глупость и нашу ограниченность. Их этот уровень не удовлетворяет. Или они видят вообще образ жизни совершенно иной. Поэтому и не приходят. Но это не говорит о том, что они не овцы Божьи. Не овцы Божьего двора. Это мы так считаем, потому что мы считаем, что у Бога его паства вот только вот здесь, где я. Поэтому, еще раз подчеркиваю, у Бога есть и среди католиков искренние люди, но по которые до поры до времени там находятся. Помните слова Христа? И в Израиле я не нашел такой веры. Там женщина хананьянка, помните, да? Кстати, хочу сказать, мытари и блудницы вперед в вас войдут. Те, которые не мытарствовали и не блудничали. Мытари и блудницы — это вообще такие грешники, вот которые вот мы смотрим на улице, ай-яй-яй, пошла в короткой юбке. Стрелять пошла. Я говорю, ну да, вот она пошла. Я не говорю, что она обязательно придет к Богу. Но среди таких может быть гораздо больше потом в какой-то момент спасенных, чем среди тех, которые никогда не пили, не курили, не гуляли. Потому что тем нечем кичиться и гордиться, кроме как пьянками и гульками, да? А мы же вообще праведные. Мы не курили, мы не пили. Мы праведные, мы сама праведная. Нас вообще не перепрешь, нас не обличишь. Поэтому мы и погибнем в этой так называемой самоправедности. Есть и среди католиков много порядочных людей, мыслящих, которые просто оказались там в силу каких-то определенных и жизненных обстоятельств. Есть среди православных, и харизматов, и пятидесятников, и менонитов, и баптистов, кого хотите. И в адвентистов есть. Не надо торопиться определять, кто погибнет, то спасется. Когда придет Господь, помните, да, Павел пишет, и откроет сокрытое во мраке, тогда и каждому будет похвала. Не надо сегодня говорить, сейчас, кто спасется, кто погибнет. Дело в том, что наша последняя, как говорится, в жизни жизненная точка, она действительно будет точкой. Последним словом, последним поступком, последним плодом, который может определить нашу вечную участь. Мы сегодня можем быть праведны, завтра неизвестно, куда свихнемся. И то, что были праведными, это были в прошлом. Почему не сохранили вот эту праведность в настоящем, к моменту пришествия? Ну, я думаю, что на сегодня будет достаточно, да? Мы будем заканчивать наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений вам всем. Еще раз напоминаю, размышляйте, вникайте. Пусть будет Слово Божье зеркалом, в которое надо почаще смотреться. Будем смотреть в зеркало Слова Божьего, там, знаете, своей красоты особой не увидим. Гордыня будет нам, как говорится, заказана или противопоказана. Следующая встреча, вы все знаете, будет завтра. Как всегда, время вы тоже знаете. Так что всего хорошего, Божьих всем вам благословений и до следующей встречи, которая будет завтра.